Джин Вулф. Воин тумана. С величайшим почтением и симпатией посвящаю эту книгу Геродоту из Галикарнаса. Сперва защитники храма Деметры щитами и собственной грудью заслонили святыню, но редели их ряды, и вскоре началась ожесточенная и долгая рукопашная схватка. Геродот. Эта книга – чистейший вымысел, основанная, однако, на реальных событиях 479 года до нашей эры. Предисловие. Года два назад в подвалах Британского музея под ящиками с коллекцией римских монет обнаружили урну со свитками пергамента, который, видимо, так никогда и не был использован. Музей решил оставить урну себе, а свитки продать с аукциона, и в каталоге фирмы Сотби они числились как лот 183, чистые папирусные свитки, возможно, из запасов египетского книготорговца. Пройдя через многие руки, они попали, наконец, к некоему мистеру Д.А., торговцу и коллекционеру из Детройта, который заподозрил, что внутри деревяшки, скрепляющей листы, может быть что-то спрятано. Он сделал рентгеновские снимки свитков, и оказалось, что деревяшки отнюдь не полые, однако первый лист одного из манускриптов, так называемый «протоколон», весь исписан чрезвычайно мелким почерком. Чувствуя, что находится на пороге настоящего библиографического открытия, коллекционер обследовал свиток с помощью сильных линз и обнаружил, что не только первый, но и все остальные листы с обеих сторон покрыты мельчайшими бледно-серыми буковками, которые сотрудники Британского музея и фирмы Сотби явно сочли просто грязными пятнами. Спектрографический анализ показал, что на папирусе писали острым карандашом из свинца. Зная, что я интересуюсь мертвыми языками, владелец свитков попросил меня попытаться перевести этот текст, результат моего труда, и представлен далее. За исключением небольшого отрывка на вполне сносном греческом, первый свиток составляет записи, сделанные на весьма архаичном латинском языке, причем без знаков препинания. Автор текста, который сам себя называет «Латра», слово «латра» или «латран» может иметь значение «разбойник», «повстанец», «наемник», «стражник» или просто рядовой воин, солдат, имел прям-таки катастрофическую склонность к сокращениям. Я не шучу, ибо он явно способен был писать целиком лишь самые короткие слова. Да и то не всегда. А стало быть, некоторые из его сокращений вполне могли быть поняты мною неверно. Слушателю следует также помнить, что все знаки препинания я расставлял сам. Еще я ввел в текст некоторые поясняющие детали. Автор лишь кое-где намекает на них и постарался полностью воспроизвести все диалоги, ибо они записаны весьма кратко. Для удобства прослушивания я разбил текст на главы, по возможности в тех местах, где этот латран сам прерывает свое повествование. Главы я называл, соответственно, содержанию каждой, а иногда по первому предложению. Что касается имен и географических названий, то я старался следовать за автором текста, который порой записывал их на слух, но чаще переводил на понятный ему язык, если понимал смысл данного слова, или ему казалось, что понимал. Так, башенный холм — это, скорее всего, Каринф, так мы и будем называть его, а долгий берег, безусловно, Аттика. В некоторых случаях Латра явно ошибался. Он, видимо, слышал, как речь некоторых не слишком разговорчивых, скупых на слова людей называется лаконичной, от греческого «лаконисмос» — краткое и четкое изложение мысли, и решил, что Лакония — это страна молчаливых. Что же до его ошибочного перевода названия главного города Лаконии греческим словом «веревка-канат», звучание которого весьма похоже на «Спарту», то эту ошибку совершали многие люди его времени, умевшие лишь говорить на греческом. Похоже, Латр в какой-то степени знаком был и с некоторыми семитскими языками, а на греческом говорил совершенно свободно, однако же либо совсем не умел читать по-гречески, либо читал очень плохо. Несколько слов о той культурной среде, в которой очутился Латр, когда начал вести дневник. Обитатели этих мест называли себя отнюдь не греками, как, впрочем, и жители современной Греции. Они не придавали особого значения одежде, хотя в большей части их полисов женщине не подобало появляться в общественных местах совершенно обнаженной, тогда как мужчины делали это весьма часто. Завтракать было не принято, и если накануне человек не слишком злоупотребил выпивкой, то вставал он на рассвете, однако первая трапеза состоялась лишь в полдень, а вторая – вечером. В мирное время даже детям в воду добавляли вино. Во время войны же воины бывали страшно недовольны, если им приходилось пить просто воду. В Афинах, мысль, греческое значение этого слова, преступность цвела махровым цветом, хуже, чем в Нью-Йорке, так что афинский закон, предписывавший женщинам не выходить из дому без сопровождающих, имел целью предотвратить нападение на них. Следует отметить, что другая женщина или даже ребенок уже считались достаточно надежной охраной. Комнаты на первом этаже не имели окон, а грабителей называли «стенобитчиками». Несмотря на существующие ныне мифы о нравах античного общества, гомосексуальные проявления встречались редко и в целом осуждались. За охраной порядка в Афинах следили наемники-варвары, услугами которых пользовались потому, что они были менее коррумпированы, чем греки. Кроме того, варвары мастерски владели луком, что было особенно ценным при задержании опасных преступников. Хотя греческие полисы значительно сильнее отличались друг от друга в плане законов и обычаев, чем это желает представить большую часть ученых, между ними шла оживленнейшая торговля, что и привело к некой стандартизации денежных единиц и единиц массы. Абола, который им порой вульгарно называют плевком, вполне хватало для уплаты за легкий обед. Гребцы на военных кораблях получали 2-3 абола в день, но, разумеется, питались вместе с командой. 6 аболов составляли драхму, горсть, и умелый воин-наемник, имевший собственное оружие и доспехи, получал 1 драхму за день службы. Столько же получали за свои труды жрицы любви в доме Гетеры Калеос. Золотой статер был равен 2 серебряным драхмам. Наиболее часто употреблявшаяся разменная монета в 10 драхм называлась «сова», ибо эта птица была изображена на ее оборотной стороне. 100 драхм составляли мину, 60 мин – талант, в котором было около 57 фунтов золота или 800 фунтов серебра, 6 тысяч серебряных драхм. Золотой талант также служил единицей массы – 57 фунтов. Самой распространенной мерой длины был стадий, от которого образовано слово «стадион». В стадии было около 200 ярдов, 187 метров, или чуть больше 1/10 мили. Проповедники гуманности в итоге приняли античный институт рабства, поняв, что альтернатива ему была бы массовая резня. Мы, свидетели истребления евреев в Европе, Холокоста, должны быть более снисходительны в своих оценках. Ряды рабов пополнялись в основном за счет военнопленных. Первоклассный раб мог стоить не менее 10 мин, то есть примерно 36 тысяч теперешних долларов, хотя обычно цена раба была значительно ниже. Если среднего, довольно начитанного американца попросить назвать имена 5 знаменитых греков, то он, скорее всего, скажет «Гомер, Сократ, Платон, Аристотель, Перикл». Так что тем, кто критически отнесется к запискам Латра, хорошо бы вспомнить. Когда он писал их, Гомера уже 400 лет не было на свете, а вот о Сократе, Платоне, Аристотеле или Перикле никто еще и слыхом не слыхивал. Да и слово «философ» было тогда не в ходу. В Древней Греции скептиками называли тех, кто размышляет, от греческого «скептикос» — разглядывающий, размышляющий, а не насмешничает. Современные скептики, видимо, скажут, что Латр описывает Грецию такой, какой она предстает в собственных греческих летописях и мифах. Это так и есть, и для него это было реальностью. Например, когда гонец, посланный из Афин в Спарту просить о помощи перед битвой при Марафоне, 490 год до нашей эры, встретил по дороге бога Пана, то по возвращении честно поведал о разговоре с ним афинскому собранию. Следует отметить, что спартанцы, прекрасно понимая, кто из богов правит их страной, отказались выступить, пока не настанет полнолуние. Джин Вулф. Часть первая. Глава первая. Читай это каждый день. Пишу я о событиях самых недавних. На заре в мою палатку заглянул лекарь и спросил, помню ли я его. Когда я сказал, что не помню, он объяснил мне, кто он такой, и дал этот свиток и стиль из мягкого металла, который пишет на папирусе не хуже, чем на воске. Имя мое — Латра. Забывать его нельзя. Лекарь сказал, что я очень быстро все забываю из-за того, что был ранен в бою. Он даже назвал это сражение каким-то именем, будто оно человек, но я уже не помню каким. Он сказал, чтобы я приучился записывать все как можно подробнее, чтобы потом проверить себя, если что-то позабуду. Сперва он попросил меня что-нибудь написать ему на земле и явно остался мной очень доволен. Он сказал, что большинство воинов писать не умеют, и похвалил мой почерк, хотя заметил, что некоторые буквы я пишу совсем не так, как он. Затем я подержал светильник, а он показал мне, как надо писать правильно. Мне его почерк, по правде сказать, показался весьма странным. Он родом из речной страны Египет. Лекарь спросил, как меня зовут, но я не смог выговорить свое имя. Потом он спросил, помню ли я, о чем мы с ним вчера говорили, но я и этого не помнил. Оказалось, мы уже несколько раз беседовали, но каждый раз, когда он приходил ко мне снова, я все забывал. По его словам, Латра назвал меня кто-то из воинов. Своего настоящего имени я не помнил, однако сумел вспомнить наш дом и ручеек, что, смеясь, струился над покрытым разноцветными камешками дном и рассказал лекарю об этом. Потом описал ему мать и отца. Я и сейчас мысленно вижу их перед собой, но имен их назвать так и не сумел. Лекарь сказал, что это, видимо, мои самые первые воспоминания, и, может, лет 20 или больше. Потом он спросил, кто научил меня писать, но этого я, конечно, сказать не мог. Вот тогда он и дал мне свиток и стиль. Я удобно устроился у раскладного походного стола, и поскольку уже записал все, что помню о беседах с лекарем, опишу теперь то, что меня окружает, чтобы при случае можно было вспомнить, где я находился. Небо надо мной широкое, синее, но солнце еще не поднялось над палатками. Палаток огромное множество. Одни из шкур, другие из ткани. По большей части самые простые, однако поодаль виднеется настоящий шатер, украшенный разноцветными кисточками из шерсти. Вскоре после ухода лекаря мимо меня на несгибающихся ногах лениво прошагали 4 верблюда, понукаемых крикливыми погонщиками, и вот только что верблюды проследовали обратно. С грузом и разукрашенные точно такими же красными и синими шерстяными кисточками, как на той богатой палатке. Верблюды подняли тучи пыли, потому что погонщики колотили их, заставляя перейти на бег. Мимо меня торопливо проходят и пробегают воины, и лица их всегда суровы. Чаще всего это коренастые чернобородые люди. Они одеты в штаны и вышитые бирюзовым и золотым рубахи, надетые поверх чешуйчатых лад. У одного в руках копье, украшенное золотым яблоком. Он первый среди множества взглянул на меня, и я решился остановить его и спросить, чья это армия. Он сказал: «Великого царя», и я поспешил записать его ответ. Голова моя все еще побаливает. Пальцы сами так и тянутся к повязке, в том месте, которое лекарь мне трогать запретил. Когда я беру в руки стиль, то удержаться легче. Порой мне кажется, что все передо мной окутано таким густым туманом, что сквозь него не пробиться даже солнцу. Ну вот, я снова пишу. До того я рассматривал меч и латы, лежащие подле моего ложа. В шлеме дыра. Он так и не смог защитить мою бедную голову, а рядом моя фальката и кираса. Фалькату сам я совсем не помнил, зато ей моя рука была явно хорошо знакома. Когда я вынул меч из ножен, кое-кто из моих соседей, тоже раненых, явно испугался, так что я поспешил снова спрятать оружие. Соседи по палатке моей речи не понимают, как, впрочем, и я их. Едва я закончил писать, как снова зашел лекарь, и я спросил у него, где меня ранили. Он сказал, что неподалеку от святилища Матери Земли, где войско великого царя билось с армией Афин и Спарты. Потом я помог сложить нашу палатку. Рядом стояли мулы. На них грузили носилки с теми, кто не может идти. Лекарь сказал, чтобы я шел со всеми вместе, а если где-нибудь отстану, то должен отыскать его мула. Он Пегий. Или его слугу. Он Одноглазый. Видимо, именно его Одноглазый слуга выносил из нашей палатки умерших. Я сказал лекарю, что непременно возьму с собой подаренный им свиток, потом надел кирасу и опоясался мечом. Шлем мой вообще-то можно было бы продать, он ведь из бронзы, но мне его тащить не хотелось, так что в него сложили постельные принадлежности. Мы отдыхаем на берегу реки, и я пишу, опустив ноги в прохладную воду. Не знаю, как называется эта река. Армия великого царя черным покрывалом укрыла дорогу на много стадий, и я, хоть и видел это войско неоднократно, никак не могу понять, как можно было одержать над ним победу, ведь число воинов в нем поистине несметно. Не могу я понять и того, почему воюю на стороне великого царя. Известно, что нас постоянно преследует противник, натиск которого сдерживает кавалерия. Это я подслушал, когда мимо проезжала куда-то в тыл группа всадников, и один из них говорил на том языке, каким я пользовался при разговоре с лекарем. Однако при письме я пользуюсь совсем иным языком. Рядом со мной чернокожий человек. Он одет в шкуру какого-то пятнистого зверя, а копье его украшено раздвоенным рогом. Иногда он что-то говорит мне, но если я когда-то и понимал этот язык, то теперь совершенно позабыл его. При встрече он с помощью жестов спросил у меня, видел ли я когда-либо таких же чернокожих, как он. Я молча покачал головой, и он, кажется, понял, в чем дело. Он читает мои записи с большим интересом. Вода в реке после такого нашествия людей и животных еще долго была взбаламученной. Теперь она вновь стала прозрачной, и в ней отражаются моя физиономия и физиономия моего чернокожего спутника. Я не похож ни на него, ни на других воинов великого царя. Я показал чернокожему свои руки, коснулся ими волос и спросил, видел ли он похожих на меня людей. Он кивнул и развязал два маленьких мешочка, которые всегда носят с собой. В одном белая глина, в другом — киноварь. Он дал мне понять, что мы должны идти вместе со всеми. Пока он объяснял это мне, я заметил у него за спиной другого человека с более светлой, чем у меня, самого кожей. Человек этот находился в реке и сперва я решил, что он утопленник, ибо лицо его сперва было под водой. Однако он улыбнулся мне, махнул рукой туда, где уже снова собиралась в путь армия великого царя, и тут же исчез в глубине. Я сказал чернокожему, что с места не сдвинусь, пока не запишу в свой дневник об этом речном существе. Итак, кожа его была белее пены, а борода черная, курчавая. Сперва я даже решил, что она просто перепачкана илом. Он был плотного сложения, этакий здоровяк. В армии такими обычно бывают люди из богатых семей, а не профессиональные воины. Он был ничуть не жирный, напротив, очень крепкий и мускулистый, а голову его украшали короткие, как у быка, рога. Глаза его искрились весельем и отвагой, он словно говорил: «Да мне любую крепость взять ничего не стоит!» Когда он махнул рукой, то вроде бы хотел сказать, что мы еще встретимся. Да и мне бы не хотелось забывать его. Река его так прохладна и спокойна. Она бежит с гор и спешит напоить эти земли. Пусть напоит еще разок и меня, и мы с чернокожим двинемся дальше. Вечер. Лекарь, конечно же, покормил бы меня, если бы я сумел его найти. Но я слишком устал, чтобы идти куда-то. К концу дня я все больше слабел и еле переставлял ноги. Когда чернокожий попытался поторопить меня, я знаками объяснил ему, чтобы он шел вперед один. Он покачал головой и, по-моему, стал ругаться всякими нехорошими словами и даже замахнулся копьем, словно собирался меня ударить. Я выхватил фалькату. Он бросил копье и подбородком, так он всегда делает, показал мне назад. Там, в лучах солнца, по равнине рыскали всадники. Их было не меньше тысячи. Четкие тени на земле были видны ясно, хотя самих всадников скрывали клубы пыли, вылетавшие из-под копыт лошадей. Какой-то воин, раненый в ногу, которому идти было еще труднее, чем мне, сказал, что у нашего противника все пращники и лучники из рабов Спарты, и если бы некто, он назвал мне имя, но я его не помню, был еще жив, то мы легко могли бы повернуть и разбить это войско, и все-таки мне показалось, что сам он этих спартанцев боится». Мой чернокожий приятель уже разжег костер и ушел на поиски пищи в лагерь. Я чувствую себя так плохо, что, видимо, никакой ужин меня уже не спасет, и завтра я умру. Но в плен к этим рабам не попаду, просто рухну на землю, обниму ее и попытаюсь натянуть ее на себя, как плащ. Те воины, язык которых я понимаю, много говорят о богах и проклинают и этих богов, и всех на свете, и самих себя в первую очередь. Мне кажется, когда-то и я знавал богов. Я помню, как молился рядом с матерью на пороге скромного храма, стены которого были увиты виноградом. Но имени того божества я теперь не помню. И даже если б я мог призвать его на помощь, вряд ли он откликнулся бы на мой зов. Родные края, конечно же, очень далеко сейчас от меня и очень далеко отсюда, скромная обитель того божества. Я собрал немного топлива и подбросил в костер. Стало светлее, теперь мне удобнее писать. Описать я должен, мне нельзя забывать то, что случилось со мною. Ведь тот знакомый туман непременно вернется, и тогда все канет в забвение, так что вся надежда на этот дневник. Я ходил на берег реки. Там я обратился к ней и сказал: «Я не знаю иного Бога, кроме тебя. Завтра я умру и уйду под землю, как и все мертвые. Молю тебя об одном. Пусть мой чернокожий спутник будет счастлив, ибо он стал мне больше, чем братом. Вот мой меч. Этим мечом я мог бы убить его. Прими же мою жертву». И я бросил свою фалькату в воду. И тут снова появился тот речной человек. Он поднялся над темной водой и стал играть с моим мечом, подбрасывал его в воздух и снова ловил. То за рукоять, то прямо за острый клинок. Еще с ним рядом были две юные девушки, возможно, его дочери, и он нарочно пугал их мечом, а они все пытались отобрать у него эту игрушку. И все трое светились точно жемчужина в лунном свете. Немного поиграв, речной человек бросил фалькату к моим ногам. «Я бы исцелил тебя, если б мог», — сказал он мне, — «но это выше моих сил, хотя и металл, и дерево, и подводные обитатели, и пшеничные зерна, и ячмень — все в моей власти». Голос его звучал, как рокот прибоя. «Да, все. Но только не это. Хотя любой дар я возвращаю 100 крат. А потому возвращаю тебе твою фалькату, закаленную в моих струях. Ни дерево, ни бронза, ни железо не смогут устоять перед нею».